Георгий Стариков, «Дочь боли» и «Стекла». Пролог. Она помнила не боль. Боль – это всего лишь электрический сигнал, затухающая рябь в лимбической системе. Она помнила запах. Запах дешевого табака, пота, смешанного с одеколоном тройной, и почему-то мокрой извести со стен подвала, где это случилось. Запах стал для нее первичнее лица. Запах унижения. Позже в самолете, уносившем ее из той жизни в другую, мать плакала и гладила ее по спутанным волосам, шепча что-то о Боге, о прощении, о том, что это нужно забыть. Александра смотрела в иллюминатор, на ватное одеяло облаков, и впервые увидела за ним не врата рая, а пустоту. Абсолютную, честную пустоту. Бог, о котором говорила мать, был соучастником. Он создал этот мир, этих людей, этот подвал и этот запах. Он был автором. Именно в тот момент, где-то над Атлантикой, она впервые услышала голос. Он не звучал в ушах. Он прорастал изнутри, как кристалл. «Не прощай», — говорил голос. «Не прощай, потому что прощение — это согласие на то, что с тобой это было. А с тобой этого не было. То, что они сделали с пустотой. А пустота не прощает. Пустота аннигилирует». Она прилетела в Нью-Йорк, 14-летней девочкой, с мертвыми глазами. Через 10 лет она купит здание, в котором когда-то располагалась компания ее обидчиков, и превратит его в серверную станцию, обрабатывающую боль. Глава 1. Язычники в силиконовом лесу. 1. Она проснулась в 6 утра от крика. Крик звучал не в ушах, он звучал где-то в глубине черепной коробки, в том древнем отделе мозга, который еще помнит, каково это — быть добычей. Это случалось время от времени. Кто-то на Манхэттене просыпался от ночного кошмара, и его первобытный ужас, усиленный близостью к башне Ноксум, долетал до нее, как радиоволна из ада. Сегодня это была женщина, судя по тембру, молодая, беременная. И ее кошмар был о том, что ребенок внутри нее мертв уже 2 недели, а врачи не замечают. Александра полежала с открытыми глазами, позволяя чужому ужасу прокатиться сквозь нее и схлынуть. Потом села. Квартира встречала ее стерильной тишиной. Панорамные окна от пола до потолка выходили на центральный парк. Серо, зеленое пятно в утреннем тумане. Никаких картин на стенах, никаких растений, никаких следов человеческого тепла. Только хром, стекло и бетон. Она выбрала это место не из эстетических соображений, а из акустических. Бетонные стены и 37-й этаж создавали естественный барьер для ментального шума. Не идеальный, но терпимый. Она встала. Босиком прошла по холодному полу в ванную. Зеркало отразило женщину, которая выглядела старше своих 25, не из-за морщин, а из-за глаз. Глаза были старые. Они видели то, чего не должен видеть никто, и это знание легло вокруг них тонкой сетью теней. Черные волосы до плеч. Тело стройное, тренированное, она каждый день проводила час в домашнем спортзале, потому что физическая боль помогала заглушить ментальную. Шрам на внутренней стороне левого бедра не от ножа, а от ее собственных ногтей, в ту первую ночь в американской больнице. Она не прятала его. Она не прятала ничего. Душ. Горячая вода, почти кипяток. Затем холодная, до ломоты в костях. Она чистила зубы, глядя в зеркало и перебирая в голове расписание дня. Совет директоров в 10. Встреча с инженерами по новому чипу в полдень. Благотворительный вечер в МОМА в 7. Мысль о вечере вызвала легкую, почти незаметную гримасу отвращения. Она ненавидела эти мероприятия. Но Ноксум был главным спонсором, и ее отсутствие вызвало бы вопросы. А вопросы — это всегда внимание, а внимание — это всегда риск. Она оделась. Черный брючный костюм, белая рубашка без украшений. Никакой косметики, кроме гигиенической помады. Она не нуждалась в украшательстве. Ее сила была не в лице, а в присутствии, в том, как воздух вокруг нее слегка уплотнялся, как собеседники начинали нервничать без причины, как их языки развязывались, а барьеры рушились. В 7 утра она уже сидела в своем кабинете на вершине башни Ноксум-2.